Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы радио «Свобода» Русланом Елисхановым. И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных «Свободе» кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были участниками этих записей.
Это передача о милиционере как русском народном герое посвящается памяти Дмитрия Александровича Пригова.
Есть метафизика в допросе. Вот, скажем, наш милиционер, а вот преступник, например. Их стол зеленый разделяет, а что же их объединяет? Объединяет их закон, над ними царствуя победу. Не через стол ведут беседу, они ведут через закон. И в этот миг, как на иконе, они не здесь, они в законе. И второе. Вот, говорят, милиционер убийцы был, но нет, милиционер убийцы не был. Милиционер Константин меж землей и небом, как частный человек, возможно, он убил. Все не случайно в этом мире. Убийца послан, чтобы убивать, милиционер, чтобы законы воплощать. Но если он в мундире убивает, не государство он законы подрывает, но тайные законы мироздания, метафизического он достоин наказания.
Наши гости – это Дмитрий Александрович Пригов, писатель, художник, поэт, Анна Донковцева, писатель, Виктор Матизен, президент гильдии киноведов и кинокритиков России, обозреватель газеты «Русский курьер». С нами директор частного детективного агентства Алексей Клинцов и оперативный сотрудник МВД по имени Сергей. Итак, дорогие гости, почему милиционер занимает такое важное место в русской культуре? Кто первый готов высказаться?
Виктор Матизен. Я напомнил бы историю. Во-первых, я отвечаю только за кино в этой дискуссии. В советском кино милиционер был представителем государства, что совершенно точно подчеркнуто в словах Дмитрия Александровича. То есть за ним всегда стояло государство, и он в качестве такового воспринимался. В отличие, скажем, от западного кино, где следователь, полицейский, как правило, одиночка, действующий на свой страх и риск. Это началось еще даже с Шерлока Холмса. Вообще все их агенты как бы одиночки. Наш милиционер этим принципиально отличался. За ним всегда стояла несокрушимая сила государства. Это всегда подчеркивал, часто даже непосредственно. Вначале он получал задание, а в конце он докладывал или говорил: «Служу Советскому Союзу». Этим как бы исчерпывалась его функция. Значит, позволялись как бы некоторые отклонения от положительного образа милиционера. Но тогда обязательно нужно было бы противопоставить несколько, так сказать, вольничающим милиционерам, милиционера сугубо положительного. Это классический фильм «Место встречи изменить нельзя». Существовало совершенно четкое цензурное указание. Ни один милиционер и ни один работник правоохранительных органов в советском кино не мог быть показан в смешном и унизительном положении. Я буквально цитирую не инструкцию, а как бы протест Главного управления милиции против фильма «Тема», где милиционер был показан Сергеем Никоненко и Глебом Панфиловым именно в таком якобы смешном и унизительном положении. С начала перестройки, когда государство отпускает вожжи и, можно сказать, рушится, наступает совершенно другой период. Значит, на место государству приходит мафия. Что такое мафия? Это коррупция. То есть милиция начинает быть сращенной с преступностью. И, собственно говоря, значит, весь пафос перестроечного кино – это указание на то, что у нас нет никакой милиции, у нас нет никакой охраны, мы совершенно беззащитны против мафии, а мафия – та же самая преступность, теперь милиция. Этот период где-то проходит в середине 90-х годов, и теперь начинает такое, значит, постепенное возвышение роли милиционера, но уже немножко в другом качестве. Милиционеры к нам приближаются. И первым это почувствовал сериал «Менты», где менты, вообще говоря, как бы, ну, свои, так сказать, наши люди, соседние. Просто они делают свое дело, хорошо его делают, и благодаря им мы можем чувствовать себя в относительной безопасности. Ну, процесс еще продолжается, но я так полагаю, что это не бесконечно, потому что как бы в свободной культуре на каждый сюжет всегда находится противосюжет. Коррумпированная милиция была, есть и будет оставаться героем экрана. Если взять один из наиболее успешных коммерческих фильмов нынешнего времени, это «Антикиллер». Там, собственно говоря, нет никакого нормального мира вообще. Там есть только менты и представители преступного мира. Больше никого нет. Единственная старушка, которая там появляется, как бы наш представитель, она ворует у убитого милиционера авоську с продуктами. Но это как бы уже рецидив, это игра. Это не воспринимается даже серьезно. Это просто такие, как бы, значит, законы жанра. А в пересрочном кино это было бы совершенно серьезно. И зрители шокированные выходили из зала и вообще уходили из кино.
Алексей Николаевич Клинцов, мне всегда было страшно, любопытно узнать о нормального милиционера. Что он думает про сериал «Менты» и «Улицы разбитых фонарей»?
Давайте начну с фильма «Метод этих изменить нельзя». Дело в том, что многие талантливые, опытные соскари, этот фильм, когда он впервые вышел, сказали, что этот фильм является великолепным пособием начинающим сыщикам. Потому что авторы провели такую работу, кропотливую, по собиранию реальной жизни и реальной работы по раскрытию преступлений, что этот фильм является учебным пособием. Там подробно разжевывается механизм, как преступнику не рассказать то, что ты знаешь, но расколоть его. Это рассказано в книге и фильме просто гениально. Рекомендую перечитать, кто забыл. По поводу «Ментов». Если вы помните, что первые фильмы снимались по сценарию Кивинова, потом появились другие авторы. Когда вышла самая первая книга Кивинова, по-моему, называлась она «Кошмар на улице Стачек», это был 96-й год. Кивинов – это питерский мент, известный человек, он бывал в Москве. Так вот, когда вышла первая книга, сначала оперативные сотрудники в восторг читали друг у друга, отнимали эту книгу. Но потом возникло мнение, что книгу надо запретить, сделать ее для служебного пользования только для сотрудников милиции, слушателей академии и так далее, и так далее. Потому что там слишком много правды о реальной работе милиции, которые, ну, не следовало бы доводить до общего сведения. То есть открывается слишком много методов оперативной работы, которые, в общем-то, засекречены.
Алексей Николаевич, ойли.
Да.
Я думаю,
да,
что простой постсоветский гражданин и советский, он просто не раз в жизни сталкивался с милицией. Я не знаю, ситуация-то самая банальная. От того, как, например, ограбили мою квартиру, да, и пришли ребята работать в этой квартире, и до того, как моих друзей останавливают на улице и требуют у них паспорта и забирают в милицию, если кто-то не зарегистрирован. Я думаю, что это никакая не тайна.
Не является тайной законы, по которым должна работать милиция. Но методы работы именно оперативных подразделений должны быть в тайне. Извините, когда, например, работала все, так сказать, оперативные службы страны вот, по Норд-Осту, если бы преступники знали все методы работы по Норд-Осту, то, возможно, был бы другой исход.
То есть было бы больше спасенных или погибших?
Вы знаете, вот давайте не будем идти вам, потому что, ну, действительно, это трагедия. И лично мое мнение, что могли погибнуть все. То, что спасли хотя бы большую, заметьте, часть, это уже подвиг.
А скажите, пожалуйста, вот что именно, вот, на ваш взгляд, хоть какую деталь, которую не надо было раскрывать публике?
Вот именно об деталях я бы не хотел говорить.
Ну, уже все равно все видели эти
методы. Нет, слава богу, хоть не заметили. Не все замечают.
Спасибо Алексею Клинцову. Я передам слово Виктору Матизу и напомню, что у нас все-таки тема сегодня – это «Милиционер как русский народный герой».
Ну, я просто вынужден констатировать, что в таком случае, исходя вот из этих многочисленных, значит, запретов на показ чего-то и кого-то, получается так, что ни одному криминальному фильму нельзя доверять в плане того, что там показано то, как все это реально происходит в действительности. И стало быть, нужно вешать что-то вроде предупреждения. Министерство юстиции предупреждает, что ни один воровской прием и ни один милицейский прием не годится для копирования. Это опасно для вашей работы.
Я бы сказал так, что перед обычным фильмом, вот в советские времена, была заставочка «Минут на две». Художественный фильм.
Художественный, ну да. Я просто констатирую, какого направления эта художественность?
Ну, извините, пожалуйста, вспомним из фильма «Досье детектива Дубровского» с Караченцевым, который гениально сыграл свою роль. Но вот он там бегает с пистолетом. Причем один у него тянет, тут же появляется новый пистолет. Это сказка. Вот. Ну, понимаете, детективам в России, частным, как мне, например, не положено иметь огнестрельное оружие. По закону не положено. Считает, что безопасная работа, оружие не нужно.
Какой же вы герой после этого народа?
И все-таки совсем непонятно, почему вот именно милиционер, да, становится этим спасителем нации и русским народным героем. Вот есть как бы очень простое объяснение. Рушайло, представитель Совета Безопасности, в свое время сказал, что это пошло со времен Щелокова. Просто выделялись большие деньги деятелям культуры, и они очень охотно стали принимать участие в известных этих концертах к Дню милиции, которые пышные были очень. Огромное количество было средств вложено в фильмы, в литературу, и, может быть, все очень просто.
Нет, вот позвольте с вами не согласиться.
И здесь нет никакой метафизики.
Да. Я думаю, что как раз именно метафизика и есть основное. Милиционер – это человек, стоящий на границе между, как бы, культурой и некультурой, вот хаосом. Вот это не только российская, собственно говоря, тенденция. Почему вот Крими – это самый завлекательный и интересный элемент, как бы, вот этой большой системы кинопроката? По той причине, что именно вот милиционер милиционер, в его, неважно, полицейский, он стоит там, где кончается общество, человек, культура, и начинается хаос, беспредел, ужас. И вот милиционер является, собственно говоря, личностью, вот, как раньше вот, говорил Трикстер, он элемент обоих миров. Этим он и интересен. Я не знаю, как это в действительности, но вот во всей литературе он этим интересен. Он странен тем, что он, являясь в наш культурный мир, может нам поведать о том беспредельном мире, а являясь тот беспредельный мир, он является культурным героем, который несет туда закон, порядок. Все другое уже там, так сказать, технология, методика. А это и есть метафизическое значение. Милиционер ли там, как он называет, полицейский, кто угодно. Вот это...
Ведь есть же сейчас сопредельные сферы, такие как, например, там, чрезвычайная ситуация. Да? И почему не спасателю доблестному из ведомства министра Шойгу не стать бы этим пограничником?
Это с безличной природой связано. Это там сели, катастрофа. А здесь сталкивается с природой человека, который вдруг оказывается беспредельным. Вот он посередине между человеческой организованной природой и человеческой природой, тянущейся к хаосу.
Я все-таки позволю себе заметить, что Виктор не только милиционер у нас является культурным героем, но и преступник. Потому что колоссальный успех фильма «Брат» и «Брат 2» свидетельствует о чем? Кто там, собственно говоря, герой?
Ну, если даже добавить можно «Бригаду» еще, да?
Да, еще
«Бумер»
бригаду,
самый, самый успешный в прокате фильм.
Колоссально. Кто, собственно говоря, у нас народные герои? С одной стороны преступник, с другой стороны милиционер.
Основной у нас Сергей хотел высказаться, оперативный сотрудник МВД.
Прозвучала интересная фраза в стихах, такое сочетание «милиционер» и «преступник». Если это будет так, если будет вот эта тенденция идти дальше, то действительно мы придем к хаосу. Не может милиционер сесть с преступником. Преступника может определить только суд. Вот это тот небольшой нюанс, который очень
хочу
здорово
заметить. Это было написано в 70-х годах, когда преступник уже определялся в момент его задержания и выступления государственных деятелей.
Вот это вот оттуда идут наши корни. Не может милиционер считать. Если он будет считать преступником, значит, он уже не милиционер.
Спасибо Сергею. У нас двое хотят высказаться. Аня Данковцева и Алексей Клинцов. Давайте даме дадим высказаться.
Я сейчас как раз слушала уважаемых профессионалов. Я действительно отношусь с большим уважением к вашей работе. И я, мне кажется, поняла, где вот народный герой появляется. Значит, есть две стороны дела, да? Это вот как бы само дело, которое в принципе геройское, так или иначе. Да, человек рискует своей жизнью, и это его профессия. То есть изо дня в день, вот как человек, другой человек приходит, чиновник на работу, этот приходит рисковать своей жизнью. И это одна сторона, это герой. А есть еще вторая сторона, она чисто мальчишеская. Да простите меня, вот, господа мужчины, но очень вы любите вокруг вот как бы себя создавать тайну. Но я насчет Норд-Оста абсолютно согласна, что в тот момент, когда проводилась эта операция, было преступлением показывать ее. То есть именно в тот момент, когда человек мог оценить, вот тот человек, который захватил, мог оценить и сделать какие-то противодействия. Но когда уже это осталось позади, вы как профессионал ведь согласитесь со мной, что на самом деле каждая новая ситуация, каждая новая операция требует нового подхода. Вы наверняка не берете... Ах, вот тогда-то там в 72-м году мы захватывали это, и сейчас мы сделаем то же самое. Ничего подобного, правда? То есть все, что описано из прошлого, оно уже не столь актуально. А если оно актуально, значит, его уже знают все. Так вот, я хотела просто сказать, ну, это как бы такая шутка немножко, что когда вы говорите, что не смеете о нас писать, и действительно все пугаются, кто-то там не разрешает, там нельзя писать, вот это нельзя описывать. Образуется такой ореол тайны, который вот к геройской работе и добавляет вот это вот то, что и делает народным героем, вот если хотите.
По крайней мере, да, таким вот эта тайна, это элемент мифологического отношения.
То есть, когда человек просто герой, а как бы то он. Ну, этого как бы недостаточно для того, чтобы он стал художественным героем, да. Но если это еще постоянно окружено некой тайной, то, в общем.
И не случайно ведь руководство министерства избрало для там борьбы с коррупцией внутри своего ведомства, да, название «Оборотни в погонах», да, и в этом есть тоже что-то фольклорное, и есть некая мифология. Почему, собственно, мы назвали эту программу «Русский народный герой»? Потому что оборотни – это же откуда-то оттуда, лешие там, да, какие-то, это, не, вот. Нечто сказочное.
В эфире «Свобода» в клубе «Агим». Тема нашей сегодняшней программы – «Милиционер как русский народный герой». И у нас есть вопрос из публики. Собственно, публику представляют наши друзья и коллеги. с Радио Свобода. Вот у Марьяны Тарачешниковой, ведущей программы «Правосудие», жены милиционера и дочери тюремного врача, возник вопрос ко всем собравшимся.
На самом деле тема передачи – это милиционер как русский народный герой. А на мой взгляд, милиционер сейчас, он кто угодно, он комический персонаж, он оборотень в погонах, он борец с преступностью, но он не герой. Потому что вот в моем детстве героем был дядя Степа, такой большой добрый дядька, к которому, когда страшно, можно прийти. Сейчас все дети боятся милиционеров. Когда им становится страшно на улице, они не пойдут жаловаться к дяденьке милиционеру, что их обижают. Наверное, сами милиционеры должны как-то об этом задуматься. Но тоже не задумывается, и всем тоже глубоко наплевать. Если раньше милиционер был тот человек, который поможет бабушке перейти через дорогу, в том числе, как Тимурович, да, они только ловят преступников, то сейчас вот этого почему-то не происходит.
Дмитрий Пригов. Действительно, это такой миф, это очень жестко связано с конкретной социально-политической структурой государства, которая была в то время. Тогда же был и такой же идеальный образ чекиста, к которому подойди, он тебя спасет, но, как правило, не ты подходил, а он к тебе подходил совсем с другой целью. Милиционер был народный герой только тогда, когда государство имело черты и образы тотального высокого небесного государства. В этом отношении он был герой в том же смысле, как вот древнерусские герои, которые сражались с трехглавыми чудищами. Они стояли на той же границе сохранения человека от нечеловеческого. Сейчас государство изменило. Раньше было государство тотальное и насильственное, сейчас государство манипулятивное и соблазняющее. Это и государство, и общество. Посему милиционер обрел черты элемента в структуре этого государства, одного из элемента, и нисколько не основного выразителя этого государства, а черты соблазнительности. Вот я могу сказать, что я живу напротив высшей школы милиции в Беляево, там появилось огромное количество девушек, и в мундирах они смотрятся исключительно эротично. И я думаю, появление женщины в милицейской форме на улицах города действительно в какой-то мере отменяет тему милиционера как вот такого мифического героя. Это милиционер, который такой же наш действительно согражданин, соплеменник, выполняющий определенную функцию, но вот в форме он выполняет функцию именно разграничительную. Что можно, что нельзя, но не больше.
Ну а что думают сами милиционеры по этому поводу? Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, не все всегда освещается в прессе, и наши герои тоже не всегда представляются в новостях в интересном, неинтересном свете. Но просто из моей практики я могу сказать случай, когда раскрытие одного из преступлений, а я отношу это к одним из самых тяжких преступлений, похищение ребенка, нам помогли дети. Может быть, с нашей стороны это было жестоко, потому что мы просили помощи у ребенка, который сам был похищен, и родители в свое время это скрыли. Позже уже выяснилось, что преступники были те же самые. У ребенка был психологический срыв тяжелый, но тем не менее он стал с нами разговаривать. И это помогло раскрыть преступление второе, которое, надеюсь, также провести.
Но сами дети не идут за защитой к милиции. Ну, не даже не только дети, люди сейчас очень редко обращаются за защитой к милиции. А в начале 90-х годов вообще все проблемы решались на уровне разборок внутренних. Позвонить тому-то, попросить того-то.
К сожалению, это реальность. Бандитам тоже обращаются с просьбами. Это мы тоже знаем. И если мы будем одни без вашей помощи, мы эту ситуацию не переломим. Как бы нас не было много, МВД очень большая структура. Без помощи народа мы ничего не сделаем. Это банальная прописная истина, которую везде все повторяют и говорят, ну это действительно так.
Небольшое замечание. Мне представляется, что это как бы представление о том, что все раньше говорили, дядя, подойди к милиционеру. Вообще это просто говорит о том, что мы и действительность воспринимали через некоторый миф. Вообще это миф из детских книжек. Мальчик, подойди к милиционеру, он тебе поможет. Это приключение Травки, там вот были такие замечательные книги. В действительности никаких, так сказать, не было подойди, детка, к милиционеру. Точно так же, как сейчас. Кто-то подойдет, кто-то не подойдет. Но вот это и очень важно, что восприятие прошлого, где милиционер играл как бы в мифе этом самом совсем другую роль. Хотя реальность могла быть вполне как бы схожей с нынешней.
Виктор Матизин, пожалуйста.
Одним из важнейших характеристик отношения народа к милиционеру является на самом деле анекдоты. Все прекрасно помните анекдоты позднего советского времени, где милиционер представлен очень тупым существом. Это, в общем-то говоря, было сегодня случайно. Когда у нас появятся анекдоты, где милиционер выступает в других ипостасях и проявляет какие-то другие характеристики, мы, наверное, тогда и поймем, что у нас действительно изменилось отношение к милиции.
Спасибо. Виктор Матизин и Алексей Клинцов, пожалуйста.
Я 3 года работал в патрульно-постовой службе. И именно тогда я на себе испытал, что огромное количество людей обращаются по самым разным вопросам. Как куда проехать? Куда ходит такой автобус, где чем торгуют. Но вместе с тем, уже чисто по профессии, люди подходили и говорили, например, вот там, вы знаете, вот мы несчастные советские женщины, мы стоим в очереди за колбасой, а вот там пришла стая цыган из петушков, которые стоят около прилавка, оттесняют задницами, пардон, советских русских женщин и скупают в ходе по кругу огромное количество колбасы. Это было правда, да. Вот цыганские женщины, они работали так всегда. И надеюсь, что мои слова не будут истолкованы как разжигание межнациональной розни. И мне приходилось просто, например, появляться где-то в больших магазинах на моей территории. И этих цыган просто говорит так, вот быстренько построились и на выход пока по-хорошему. И они слушались. И бывало, что я срывал аплодисменты зала торгового.
Вот так вот, милиционер, как русский народный герой. Но мы, наконец, дождались продюсера Евгения Гинделеса и режиссера Владимира Щеголькова. Они только что закончили сериал под названием «Москва. Центральный округ».
На сегодняшний момент телевидение ни в коем случае не формирует образ милиционера или бандита, или кого угодно. А наоборот, скорее реализует тот образ, который существует в нации, да, или там в социальной среде в какой-то. Телевидение на данный момент, оно реагирует. Вот где спрос, вот появился спрос, да, вот удачно сняли сериал, и он пошел, менты, колоссальный рейтинг. Телевидение тут же среагировало и стало выпускать еще подобные сериалы, да, которые находят своего зрителя. Интерес не спадает. Это говорит о том, что... Это такая реализация подавленных страхов общества. И телевидение, и сериалы просто-напросто закрывают вот эти социальные страхи. И зарабатывание на этом рейтингов, по-другому говоря, денег. И в этом смысле я передаю, наверное, слово как раз Жене.
История просто строится на взаимоотношениях двух основных персонажей. Это старый опер, еще, так сказать, вполне наследник советских времен, которого играет Владимир Меньшов. И его молодой напарник, которого играет уже ставший за последний год известный актер Сергей Горобченко, который снимался в фильме «Бумер». И вот на их, собственно говоря, конфликте, взаимоотношениях, их взаимодействии с преступлениями, которые они раскрывают, и строится, собственно говоря, сюжет всех этих историй.
Ой, а вы имели в виду Глеба Жеглова и Володю Шарапова?
Несомненно.
Но проблема в том, что после того, как этот образ будет реализован, да, в этом фильме «Положительный милиционер», МВД поставит некую галочку, да, то есть они как бы образ создали, и всегда это могут предъявить зрителю, как, ну вот же, вот он настоящий милиционер.
Почему МВД? МВД, мне кажется...
Ну, власть.
Ну, а почему власть? Это телевидение.
Мы сейчас говорили о том, что сейчас очень активно власть как раз собирает деятели культуры и свое видение этой проблемы излагает. Видимо, подкрепляя экономически свое видение, я так понимаю.
Понимаете, в то время, когда мы только это делали, да, запустили с этим проектом, это была скорее конъюнктура рынка, а не конъюнктура власти. Кино – это такие сны реальных проснувшихся людей, и не более чем.
Речь идет о частной компании, которая по заказу единственного до последнего времени частного телеканала производит некое зрелище, да, и речь идет о том, что это, конечно, не имеет никакого отношения к,
скажем так,
госзаказу, да, просто речь идет о том, чтобы можно было сделать интеллигентное зрелище для интеллигентных людей, в том числе и про милиционеров.
Как бы то, что вы заявили, в общем, это на самом деле соцреализм, просто заказ идет не сверху, а снизу.
Ой, совсем неправильно, это абсолютно жанровое кино. Я думаю, что этот фильм будут с удовольствием смотреть дети.
Капреализм.
Это безусловно. Это даже не капреализм. Это действительно абсолютно жанровое кино, которое тяготеет к такой какой-то комедии, наверное, даже что ли, такой детективной. Мне даже трудно определить, настолько оно теплое и доброе.
То, как вы описали, это не можно говорить соцреализм или нет, но вот это вот понятие «как» должно быть, а не как есть, это типа кубанских казаков вообще, то есть по большому счету. Я не говорю, что это плохо, но в принципе, когда вы это делаете, вы должны это понимать и говорить о том, что это некие просто сны в качестве не имеющих никакого отношения к жизни, ну просто так вот людям типа психотерапевтически. На самом деле кино и вообще такие мощные виды искусства, помимо психотерапевтических, они имеют еще и свойства, сугубые свойства внушения. Как когда вы работаете, вы можете лично говорить, что я вообще ничего не хотел, но в принципе вы становитесь, неважно, на службу кому, вы становитесь на службу действительно заказа либо снизу, либо сверху.
Можно я скажу? Я просто вот услышал слово внушение. А свойством внушать что-либо обладают только талантливые вещи, либо вещи, которые построены на страхе, я не говорю там о власти над собой. Да? Вот когда мы потребляем некое произведение искусства, то оно может нам что-то внушить только когда оно талантливо. А талант – это всегда камертон состояния души общества. Всегда. Неважно, что он при этом продуцирует, бригаду, да, или кубанские казаки. Если в обществе есть ниша для этого, есть место для этого мифа, то он войдет туда мягко, как по маслу. А если в нем нет, ты хоть ты делай ментов чертями с рогами, это не войдет туда.
А вот можно одно замечание, но очень небольшое. А вот как тут быть все-таки с таким никуда не отменяемым вопросом, а ответственность художника?
Так. Настоящий художник, он всегда платит по счетам, на самом деле.
Давайте спросим все-таки у самих живых ментов, которые присутствуют за этим столом, как они относятся к тому, что их будут идеализировать?
Ну, насчет идеализации, это, конечно, может быть и даже перебор, но тем не менее, господа, вы сейчас закладываете свою, даже не свое, а будущее своих детей. Кто придет в милицию работать? Эти марсиане не прилетят. Американцы вроде тоже как-то особо не горят желанием, европейцы тоже. Придут россияне.
Наши кавказцы.
И кавказцы это тоже. Пример. Они тоже россияне, они тоже придут работать в нашу милицию. Какой вы образ создадите, как вы их настроите? Детей, не нас, вот, не наше поколение, а те, кому 7, 8, 10 лет. Как вы их настроите, так они дальше по жизни с этим настроем пойдут. Ну, он действительно придет, скажет, что мне нужны деньги, ничего больше. Форма и деньги.
Свобода в клубах. Архив. Милиционер как русский народный герой. В памяти Дмитрия Пригова.
Панайлова, Вывел, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва», рубрика «Художник за работой».
Львовский дневник. Поэт, переводчик, преподаватель Остап Сливинский.
Мы в довольно забавной ситуации. Я прошу Остапа Сливинского в студии «Эспрессо ТВ» прочесть стихотворение «Беглый огонь», которое мне очень нравится. Выясняется, что у нас нет украинского оригинала, и мы будем читать по-русски.
«Беглый огонь», а как раз это Стаса Бирского перевод. «Беглый огонь». Простыня, нагретая за вечер испарениями реки, разодранная тройным ножом следа. Что-то преследовало нас, сломанная ветка, куриная кровь, всю дорогу. Помнишь, когда ты впервые ощутила страх? Звезда, казалось, светит изнутри, из-под смятого брезента, со дна того мусорного озера, чьи источники мы неосторожно открыли. Раз и два, можно не считать. Ты уже спишь, вписанная в полукруг палатки, и далее в неправильный многоугольник карьера, забыв о велосипеде, который мокнет под дождем. «Беглый огонь», «Лавфоя». Так мог бы называться межконтинентальный экспресс или какая-нибудь международная разведывательная операция, но почему-то здесь, на краю обжитой части Европы, это слово возвращается как пароль, блестит на мокрых, наэлектризованных рельсах, дважды вспыхивает в темной будке обходчика. Кто-нибудь там проснулся? Сколько знаков еще нам нужно, чтобы мы повернули назад? Из-за густого дождя, наверное, не воспользуемся приглашением пропахших глиной и овечьим сыром пастухов из долины. Так и останемся тут, среди вспышек, от которых полотно просвечивает каждой ниткой. Застывшая кровь оставляет за собой вулканические русла, сожженные травы. Мы еще чуть-чуть на плаву, а потом уже навсегда на плаву, непотопляемые, как ливень, стоим под плотно окруженным небом, откуда что-то слышно сквозь охрипший мегафон, как с места катастрофы. Кто-нибудь заточен в перевернутом вагоне? Река где-нибудь сорвала мост, по которому ехал автобус, побежденная футбольной командой. На этот час новостей больше нет. Приходят туманные слухи. Тем не менее, неподписанным можно и пренебречь. Неиспользованный свет вернется назад по неизвестному тебе адресу. На рассвете я иду на берег искать забытый тобой купальник. Момент запоздалой, да еще и очень сомнительной близости. Велосипед лежит там, где и должен, политый, проросший отблесками. Все работает в заданном ритме. Дыхание реки, перестук рельсов. Дождь погасил солому, которая горела, как маяк, разложенная на железных прутьях. Огонь остановился в этой обугленной клетке. Его последний вздох был около 4 утра, когда живые редко думают о тех, кто уже почти там.
Остап, это стихотворение о внутреннем путешествии через Восточную Европу. Я, по крайней мере, его вижу так. И неважно, едет этот человек на велосипеде или стоит в тамбуре поезда. Путешествие сквозь ночь, сквозь границы. Для меня очевидно по вашим текстам, где вот эти восточноевропейские реалии попадаются, они в вас живут, они как-то дают мне, как вашему читателю, представление о том, что вы себя ощущаете жителем Восточной Европы или Центральной Европы. Это любимый концепт Чеслава Милоша, которому вы посвящаете свои стихи.
Одно
стихотворение. Но и польским коллегам вы же посвящаете стихи тоже или как-то с ними соотноситесь? По-моему, посвящение Светлицкому есть у вас. Вы его переводите и переводите Богдана Задуру и так далее, и так далее. Тем не менее, вы сказали на фестивале Бруно Шульца, что вы когда-то были увлечены идеей Центральной Европы, но сейчас она кажется вам скорее разочаровывающей, если я правильно вас цитирую. Вы можете объяснить свои чувства прошлые и нынешние по поводу этого ощущения жизни в Центральной Европе?
Это сложный вопрос. Мне кажется, что Центральная Европа – это какое-то такое явление, которое не существует. То есть это часть его природы, не существовать. Когда оно начинает как-то определяться, начинает как-то обособляться, оно перестает быть актуальным. Это вечный такой проект, который направлен куда-то в будущее. Если она становится настоящим, она уже, по сути, никому не нужна. Это такая вечная переходность. Есть там переходной возраст, это Центральная Европа, это переходная география. От одному к другому. Вот мне кажется, что если вот зашла речь о польских каких-то влияниях или моих польских интересах, это, в принципе, это довольно естественно, потому что это моя профессия даже в некотором роде, потому что я полонист и преподаю историю польской литературы. И вот мне кажется, что сегодня в Польше интеллектуалы, писатели, творческие люди, которые прошли эту фазу заинтересованности идеей Центральной Европы где-то в конце 80-х, а в начале 90-х, они эту идею вспоминают как какое-то такое влечение молодостью.
Как нечто наивное.
Да, как нечто наивное, что-то, что их когда-то объединяло, но сейчас оно уже для них не актуально. То есть оно себя исчерпало в момент, даже не в момент, а в период созревания. Центральная Европа – это идея подростка, который хочет как-то обособиться, отделиться от сильных взрослых Запада и Востока, России и Германии, которые выступают в этой ситуации как такие довольно тиранические волевые родители, которые не отпускают детей. Дети находят в себе вот такую увлеченность идеи некоторых, которые как раз является Центральная Европа.
Милан Кундера же страшно обижался, но об этом пишет несколько раз в своей прозе, когда его Чеха французские критики начинали сравнивать с Достоевским или с Толстым, или приписывать его эмоциональность славянскому характеру. Он просто бесился из-за этого. Он настаивал на том, что он центральный европеец. У него была такая мощная идея сопротивления. Но я думаю, что вы правы. Прежде всего, в связи с желанием отделиться от влияния Советского Союза и назовем вещи своими именами, с тем, что те страны, которые мы называем Центральной Европой, интеллектуалы, которых сами себя хотели так называть, они после 1945 года находились под советской оккупацией, можем так сказать, в зоне советского режима, под советским влиянием, как угодно это может быть. Какой-нибудь антисоветский человек сказал бы так, кто-то сказал бы помягче, но тем не менее это так. И вот мне кажется, что идея Центральной Европы была очень актуальна после 1991 года. После 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, и когда страны искали свою самостоятельность. А что сейчас, Остап, может быть актуальной идеей? Понимаете, когда я смотрю на новое польское правительство, мне становится немножко не по себе, и моим друзьям, интеллектуалам польским, уже давно не по себе. Они ходят на бесконечные митинги, протесты.
Да, это все сейчас. На самом деле, мне кажется, польское общество прошло какой-то полный круг от совершенной очарованности Европой, когда в 80-х годах, на самом переломе 80-х и 90-х, Польша, и не только Польша, но все то, что мы называем Вышеградской четверкой, то все, что мыслило себя как Центральная Европа, было более европейским, чем сама Европа. То есть, если пробовать как-то обозначить Центральную Европу, это более Европа, чем Европа. Это более идеалистично, более романтично и более утопично, чем Европа сама по себе. И вот от этого, естественно, что после такой очарованности приходит реализация, зрелость и разочарование. И вот сейчас мне кажется, что польское общество, я хуже ориентируюсь, что делается, например, что происходит в чешском или венгерском обществе, мне кажется, что там настроения довольно сходные. То есть, судя по результатам президентских, парламентских выборов в этих странах, мне тоже кажется, что эти общества прошли тот полный цикл европейской идеи, ангажированности европейской идеи. Мне кажется, что на самом деле старая Европа не совсем готова принять такую слишком идеалистичную собственную версию. Я вспоминаю некоторые реплики, с которыми я сталкивался во время украинского Майдана, который вначале назывался Евромайдан. Я говорю вначале, потому что потом мы уже не мыслили это как Евромайдан, а как революция достоинства. Вот такой совершенно другой, даже я бы сказал, немножко противоположный термин появился. Но когда я следил за комментариями западноевропейских комментаторов, мне бросалось в глаза, что они часто не готовы принять слишком глубокую ангажированность нашу в европейскую идею. Европейская идея – это хорошо, но зачем ради этого умирать? Это слишком. Они не знали, что с этим делать.
Понятно.
Это было что-то вроде такого морального вызова, к которому они не были готовы. То есть как реагировать на то, что где-то в Украине кто-то умирает ради европейской идеи?
Это буквальное повторение цитаты из Кундеры, когда он описывает офицера, принимавшего участие в венгерском восстании 1958 года, оставившего последнюю записку, он гибнет. Он оставляет записку: «Я умираю за Европу».
Да, совершенно. Если вот искать каких-то исторических прецедентов, то да, мне кажется, что в огромной мере это повторение той же ситуации. Пражской весны 1989 года, варшавского марта 1968 года, в конце концов события в Будапеште в 1956 году. То есть это такая фаза, цикл, который все время повторяется. И вот когда я, например, вспоминаю выступление Кэтрин Эштон во время Майдана, в памяти возвращается ощущение какой-то, как сказать, выступления не к месту. То есть она прибыла с совершенно другого контекста.
А мы можем вспомнить, что она говорила?
Она дословно уже, буквально я уже не вспомню, что она говорила. Но более-менее по риторике это была какой-то такой именно канцелярит, усредненный или такой либеральный канцелярит Объединенной Европы. То есть это то, до чего мы еще должны дойти, то, что у нас происходит, это еще вступление к настоящей европейскости. Все, что она говорила, обнажало, в принципе, одно. Она не готова была принять то, что происходит. То, что европейская идея может приобретать такие формы стихийного какого-то протеста, готовности пострадать или умереть ради идеи.
Мне многие европейцы об этом говорили, что Украина оказалась страшным вызовом для них и изумлением. что можно так. Они забыли, они говорили мне так, что мои друзья-интеллектуалы, что мы забыли, что можно умирать за идеи свободы, mm-hmm. равенства и братства. Украину вы видите как часть Центральной Европы, или это разочарование идеи Центральной Европы mm-hmm. распространяется и на то, что Украина должна каким-то своим образом жить, мыслить, творить?
Не имею понятия. Для меня эта идея уже настолько
неактуальна,
что если искать сейчас на карте Центральную Европу, то, наверное, ею будет Украина сейчас, если искать. Вопрос, стоит ли искать. То есть она появляется на карте тогда, когда она нам нужна. Когда появляется спрос на идею такой, на образ такой географической обособленности. Мне кажется, что сейчас просто нет спроса на эту идею, такого, который был в 80-х, в начале 90-х. Сейчас, мне кажется, мышление происходит в категориях Европа не Европа, да, то есть не другая Европа, а та довольно черно-белая схема, которая существует в тени Объединенной Европы, она имеет влияние также на наше мышление. То есть мы сейчас мыслим себя Европой или не Европой, а не другой Европой. Наверное, следует сожалеть, что это так, потому что любая черно-белость хуже, чем гамма оттенков. Мне интереснее было бы, если бы сохранилось то мышление в категориях разных Европ. К сожалению, сейчас этого уже нет. Хотя это может измениться. В течение ближайших лет все может измениться настолько, что вот наш сегодняшний разговор может показаться который, какой-то такой довольно отдаленной историей.
Львовский дневник. Поэт, переводчик, преподаватель Остап Сливинский.
Стихотворение «Лейтенант» я вас прошу прочесть.
Лейтенант. Я різко звернув і з'їхав просто в ліс. Дорогою не можна було, позаду йшла наступна колона. Бах, і вогонь відступив, щоб за мить нас обняти. Може, хтось вирішив прочитати нас крізь брезентові конверти, просвітливши до найдрібнішої жилки. Хто вірить у рівновагу подій, хай вважає мене справедливо покараним. Дезертир? Головешка, який незручно показатися лікареві, кохатись при світлі, до того ж ніколи удруге. Заслужене посміховисько, дурний дядько для дітей з родини, який дозволяє собі напиватися, іде з найменшими в сад, коли їх виганяють погратися. Сам із майбутнім заткнутим кольоровим шматтям і розпоротою ковдрою. Приклад ні для кого. Кручусь на стільці, ніби у мене вселився дух. До вікна – день, до стіни – ніч, ідеально круглий, з діркою посередині.
Лейтенант, какой это армии? Мы можем про это так рассуждать?
Не имеет значения, это не имеет значения совершенно. Для меня это совершенно не имело значения, когда я писал этот текст.
Я даже не могу предположить, в каком времени этот человек живет. То есть я могла бы сказать, что это лейтенант украинской армии. С тем же успехом я могла бы сказать, что это лейтенант вермахта, что это лейтенант советской армии или что это лейтенант какой-то царской армии.
Ну, прекрасно, значит, стихотворение удалось.
Оно было связано с началом военных действий на востоке Украины или это совершенно отдельный текст?
Текст был написан примерно в 2011 году.
То есть без всякой связи с войной?
Совершенно без всякой связи. Угу. Тогда еще не было даже никаких намеков на то, что что-то может происходить.
Вас война каким-то образом ангажирует? Я имею в виду вас как поэта, писателя, переводчика. Как она на вас влияет? Я понимаю, что напрямую писать о войне поэт не может себя заставить. Ну и, наверное, это не нужно. Но война входит в состояние нашей психики как тревога, как фон, как сновидения, которые нас мучают. Вот как ваша душа на это реагирует? Как она с этим резонирует?
Ну вот вы ответили частично на этот вопрос. То есть тут ключевое слово, наверное, тревога. Тревога и состояние какой-то такой турбулентности, в котором невозможно до конца расслабиться, но одновременно невозможно до конца сконцентрироваться. Как бы все время где-то на горизонте есть что-то, что отвлекает внимание. И вот состояние такого зависания между концентрацией и спокойствием, то, что, в принципе, мне очень мешает работать, очень мешает писать, заниматься чем-либо, кроме такого кружения вокруг одних и тех же тем новостей, одних и тех же вопросов, неразрешимых, в принципе. А если речь о том, следует или не следует себя заставлять писать, то иногда нужно просто подождать момента, когда начинает образовываться опыт. То есть то, что пережитое, уже начинает приобретать формы, которые можно использовать, которые можно описывать. Мне кажется, что я завидую людям, у которых, естественно, получается писать вживую, буквально с места событий или со времени событий, тексты о войне. У меня это не получается. Я завидую, например, Сергею Жадану, у которого это получается. Он довольно убедительные и очень глубокие тексты пишет о войне. Наверное, у него немножко другой тип таланта, другой тип мировосприятия. И, может быть, это также следствие того, что он смотрит на это немножко с другой точки зрения. То есть все-таки то, что он биографически, жизненно связан с точкой, с этой линией разделения. Он родился в Старобельск, который,
да,
в принципе, это несколько десятков километров от линии разделения с украинской стороны. Но все же он жизненно, биографически, он сильно связан с этими территориями. Для меня это территория и проблемы, которые были с ней всегда связаны, для меня они всегда были довольно чуждыми. И я только вот в течение последних 2 лет на самом деле по-настоящему этими проблемами заинтересовался. Mea culpa. Я думаю, что это проблема большинства из нас. То, что нас раньше это слабо интересовало. Я никогда не был в Донецке или в Луганске. Сейчас не знаю, когда мне появится возможность там побывать, но я думаю, это просто показатель того, что мы это центрально-западноевропейская интеллигенция, да, или вообще, если даже шире взять, общество. Мы как-то от себя это просто
отодвинули,
как какой-то непонятный, пугающий немножко феномен. У меня были всегда знакомые в Донецке, но они всегда приезжали. Никогда я к ним не приезжал. Они даже не сильно приглашали почему-то.
То есть
это тоже вопрос, почему
это
они
вопрос.
Этого не делали. Да.
Это вопрос. Видимо, считалось, что Львов – это такая Украина-Украина. И вообще культурная столица Украины. Я предполагаю просто.
И сейчас я понимаю, что существует много вопросов, о которых я просто не задумывался. Почему всегда они к нам приезжали? Почему не возникала идея у них нас пригласить туда? Почему существовало такое неравновесие? И вот мне кажется, что сейчас и существует много вопросов, на которые мы должны себе просто дать ответ.
Ответ. И дать ответ себе в том числе, видимо, на вопрос, когда западноукраинские интеллектуалы открыто говорили, не нужны нам эти восточные земли. Я вот просто, извините, очень грубо рассказываю, но такие идеи ведь действительно возникали.
Да, возникали и возникают.
И до сих пор?
Да, да, есть такие идеи. Приятие такого состояния вещей, что эти территории уже не наши, они уже не чьи или чьи-то, но не раз приходилось слышать даже что-то в стиле такого блаженного выдоха, то есть свершилось. Наконец-то эти территории не наши. Наконец-то мы избавились от этого мешка с камнями, которые мы, гири в ноги, которые мы влачили, мол, все эти десятилетия.
Но это не соответствует действительности, потому что политический вопрос
совершенно не решен,
и военным образом он не решенный.
Да, это не соответствует здравому смыслу. Просто, я бы сказал. Но просто...
И это опасно для страны.
Да, это совершенно опасно для страны. Если вот речь об осмыслении, во всяком случае, письме, да, описание об этом, то для меня лично я чувствую, что должно пройти какое-то время еще, когда вот это начнет образовываться, оформляться в опыт.
Я могу вас попросить прочесть стихи об Адаме?
Да, да, конечно.
Это цикл о детстве, если я правильно понимаю.
Да, это цикл, который выражает просто мой большой интерес к детству как феномену.
Давайте мы это прочтем, да. И я хочу, чтобы вы об этом мне тоже рассказали.
Адам. Старий я впійманий у дитячий сак, На 5000 років прокинутися з розмальованою в сні лисиною. Хто я? Розгублений дідуган у костюмі фауна. І діти хапають мене за руки, щоб провести крізь діру в огорожі до саду, де сторожем мій бородатий приятель юності. Урвище неба, будь милостивим до моїх незміцнілих крилець. Ночі, відкрий мені м'яку печерку, дню, буди відкі рослини, проклади світло мою плутану дорогу. Затамувавши подих, я пролітаю під бездиханними деревами. Дма, Адма, Адам, Адам.
Эти стихи о человеке, который никогда не знал детства, если следовать
Писанию.
И вы за него реконструируете.
Да,
пытаетесь это вообразить. А почему детство вас так занимает? И что в нем вас интригует?
Мне кажется, что мы сильно идеализируем детство, сильно его переоцениваем.
В смысле счастья,
да,
которое присуще,
да,
как бы?
Да, да. Мы делаем из детства идиллию, которой детство не является. И если так это перевести в такую практическую плоскость, то это сильно мешает нашему диалогу с детьми. Мы не в состоянии оценить драмы, которые дети переживают. То, что любая мелочь для них становится вещью огромного значения. Одновременно детство – это то, что немножко не соответствует схеме ценностей взрослого человека. И когда взрослый человек уже принимает эту социальную систему ценностей, огромную часть собственного детства он должен вытолкнуть из памяти, чтобы ему не было стыдно просто, чтобы он более комфортно себя чувствовал в той социальной системе ценностей. И это на самом деле тоже очень опасно, очень вредно. Для меня писание детства – это припоминание некоторых неприятных, стыдных, неудобных моментов детства. Такое, наверное, в некоторой степени такой самопсихоанализ. Да, но я пытаюсь писать об этом с добротой. С иронией, с самоиронией. И мне кажется, что это нельзя к этому относиться слишком серьезно.
А какой из эпизодов, например, вспоминается как стыдный, неудобный или травматичный? Ну, есть ли стихи про это? Есть ли стихи,
да,
про,
конечно,
это?
Конечно.
Они есть в этой книжке?
Половина этой книги о таких вещах.
Ну, давайте вещах. Какой-нибудь.
Здесь много стихов о детском эротизме, о детских влюбленностях, о каких-то вещах, которые с точки зрения взрослого могут восприниматься как неестественные даже. Поскольку ребенок не задается вопросом, естественно это или нет. То есть это естественно на самом деле. Оно неестественно с точки зрения взрослого человека. Это вообще ставит очень серьезный вопрос о том, что является естественным. Это одно из стихотворений. Кость Москалец, такой очень харизматичный, очень интересный украинский поэт, послесловие к этой книге назвал набоковским стихотворением, что для меня было очень неожиданно. Батьки забирали її додому, і я проклинав кінець літа, теплі піски, знущальний плюскіт води. Якось раптово прірва ожила і почала рухатись, ніби потривожений кіт. А я навіть не пішов попрощатися, не хотів дивитися крізь гілля, як вони йдуть посипаною щебенем доріжкою, як її батько крокує попереду, перехилений під вагою валізи, і розмахує вільною рукою, ніби заступає на почесну варту, як вони пригальмовують трохи, щоб поправити її наплічник. Я лежав на березі, якийсь сонний від розпачу, щокою в прилій траві, і дивився, як прибуває щораз більше води, ніби почався якийсь неможливий річковий приплив, як човни на надто короткій прив'язі занурюються носами. І вже одним оком міг бачити інший світ, мовчазний, розсіяний і пливкий, злитий в один каламутний моноліт, ніби якийсь інший історично правдивий ковчег, осів на дно разом з усім своїм дитинним життям, радий принаймні поразці, повний повінця і безвідмовний. Такая детская любовь. На самом деле очень глубокая драма. С такими вещами можно внутренне разобраться, проговаривая это еще раз для себя. Для себя и о себе. Ну и вот я рад, что у меня получилась именно такая книга. Я прошел эту фазу. Сейчас для меня актуальны совершенно другие темы.
из львовского дневника 2017 года. Поэт и переводчик Остап Сливинский в рубрике «Художник за работой».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода».